Включен уже? Я приветствую всех, дорогие братья и сестры, к этому собранию, также друзей, знакомых, кто сегодня, может, первый раз пришел, тоже приветствуем. Сегодня в этой проповеди будет идти речь о любви в церкви. Об этом мы уже последний раз говорили в 3 главе 1 послания Иоанна с 11 по 18 стиха. Там мы говорили, что апостол Иоанн писал верующим и говорил, что вот эта любовь между христианами всегда была, уже от начала была апостолом Иисусом провозглашено, Иисус об этом учил, апостолы учили в церквях, чтобы верующие друг друга любили. И 18 стих, это был последний стих, о котором мы говорили, я его сегодня хотел взять как основной стих и чуть-чуть еще расширить этот стих, показать нам, как мы можем сегодня научиться любить и что мы должны делать, чтобы показать эту любовь. И Иоанн писал в 18 стихе, что любовь – это не просто какое-то чувство, какое-то эмоциональное такой вздох или такое эмоциональное действие. Это и есть дело. Он говорит, будем любить не на словах, а на деле и в истине. Мы знаем, что сегодня, я не знаю, как это сказать, но это есть истина, что сегодня... Я это лично пережил в своей церкви. Я не хочу сейчас очень много говорить об этом. Просто хотел сказать, что есть сегодня вещи, которые сегодня в церкви ставятся очень высоко. Вещи как будто фундаментальные. А самые главные, самую главную тему в церквях упускается. Это тема любви. И об этом очень много страданий приносит в церкви, когда верующие начинают некоторые вещи поднимать высоко. А вот это... Важную тему, важное, что мы должны об этом всегда говорить, это тема любви. Друг друга увещевать, назидать в любви, это есть центральная тема. И по всей истории церкви были споры, были шпальтунги, то есть разделения в церквях, где люди уходили из церкви, некоторые приходили. Были разные споры, то есть рехабарай, кто-то доказывал, что они правы, другие не правы. Непримирение и так далее. Это все приводило в бедствие и горе в церквях. И об этом, конечно, мы должны тоже говорить, потому что это говорит об этом Библия. Мы должны научиться сегодня выйти из этого положения, если мы находимся в таком положении, можно выйти из этой ситуации. Я нашел один стих из Старого Завета, который нам поможет увидеть, как мы можем выйти из этого положения, если мы находимся в таком в горечи, в такой беде, если, скажем, какое-то недовольство, какой-то споры в церкви. Можно выйти из этого положения, можно научиться любить. Об этом пишет нам пророк Михей. Откройте Старый Завет, пророк Михей, 6 глава, 8 стих. Он пишет такое. Пророк Михей, Старого Завета, 6 глава, 8 стих. «О человек, Господь сказал тебе, что есть добро и чего Он требует от тебя. Действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед твоим Богом». Смотрите, три таких важных пункта он говорит. По-немецки написано «Gottes Wort halten». У меня PowerPoint на немецком языке, так что кто на немецком лучше понимает, можете здесь на слайдах увидеть на немецком языке те же пункты, просто я буду на русском говорить, а здесь на немецком будут. Михей 6:8. По-немецки написано три таких пункта. Один раз написано «Gottes Wort halten», то есть «соблюдать Слово Божье». Я смотрел разные переводы. Мне очень понравились тоже русские некоторые переводы. «Gottes Wort halten», то есть «соблюдать Слово Божье», «любовь» по-немецки «liebe üben», то есть как бы перевести «учиться», то есть «упражняться в любви». Да? Упражняться, то есть учиться, как вот человек, который тренируется, он упражняется, то есть он свое тело упражняет и так далее. Вот так же по-немецки перевести, то есть любить надо научиться, то есть нужно упражняться в любви. По-русски написано здесь «любить милосердие». Да? То есть другие переводы говорят, научитесь встречать людей, такой перевод был, с милостью. То есть встречайте людей с благодатью. То есть там можно включать себе «прощайте им», «любите их» и все, и так далее. То есть вот это как раз то, что требует Господь. И последнее – смиренно ходить перед твоим Богом. Я 100% уверен, если мы сегодня научимся вот это поступать, как Господь здесь говорит. Три таких только важные вещи Он говорит человеку, чтобы мы научились действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед нашим Богом. то я думаю, вот это как раз есть выход из нашего положения, даже получится плод в нашей жизни, если мы научимся исполнять то, что Господь требует от нас. И будет изменение нашей жизни, будет плод, то есть результат, это будет изменение нашей сущности. И плод Святого Духа, говорится, что это есть любовь. Любовь – это есть плод Святого Духа, то есть это результат изменения нашего характера. Если Господь в нашем сердце действует, если мы смиренно ходим пред Ним, если мы справедливо поступаем, если мы любим милосердие, то это будет результат, плод любви, который произведет Господь в нашем сердце. Я хотел сегодня нам показать некоторые пункты к отношению любви. То есть некоторые пункты, как мы можем научиться сегодня любить, как мы можем научиться в церкви любить. Потому что церковь есть... Как Библия говорит, храм Святого Духа. Там действует Святой Дух. То есть церковь – это есть тело Иисуса Христа, это есть храм Святого Духа, где действует Бог своим Святым Духом. И церковь должна быть назидаема, церковь должна возрастать. Об этом нам пишет апостол Павел в своих письмах. Например, Галатам 5:22, там написано «Плод Святого Духа есть любовь». Потом Римлянам 15:2. И 1 Коринфянам 14:26, эти стихи говорят нам, что церковь нужно назидать. То есть церковь должна быть назидаема, она должна возрастать, она должна утверждаться, она должна расти духовно. И к этому, чтобы это было возможно, или нужно научиться каждому верующему понимать, что он есть член церкви, и что его задача давать дальше церкви то, что церковь нуждается, то есть любви. Это мы призваны друг друга любить. Не ждать от других любовь, а давать дальше любовь Божью. Самому научиться, во-первых, правильное отношение к Господу иметь, научиться любить Господа, научиться смиренно ходить пред Ним и также быть милосердным другим членам церкви. Послание 1 Петра 2:5 нам говорится, что мы есть камни, как живые камни, которые мы должны устроять из себя духовный дом. Я такую картинку нашел интересную. Смотрите, вы видите, да, такие люки, да, то есть как это по-русски, люки, это дырки, да, то есть что-то не хватает, то есть что-то там нехорошо, плохо видно, да, а когда Господь нас берет, как живых камней, и он нас, смотрите, что делает, он раз начинает цак, влаживать в тело Христово, и вот это начинается строиться Дом Божий. То есть Бог влаживает Бог влаживает церковь людей, Бог влаживает все необходимое, чтобы церковь могла духовно расти. Это мы должны понимать, мы есть камни, Господь хочет нас взять и вложить туда, где Он хочет тебя поставить, чтобы ты там был надежный, чтобы ты исполнил свою функцию. И апостол Петр пишет, что мы живые камни должны устроять из себя духовный дом. То есть церковь – это есть экклезия, это есть призванный или herausgerufen, то есть вызвал Господь нас из мира и поставил свое царство. И Он хочет, чтобы мы теперь в Его царстве, в этом Его царстве есть Его правила, Его порядки, и мы должны научиться там, в Его доме, то есть в Его церкви, соответственно, как сегодня Женя уже говорил, жить и ходить пред Богом. И Господь призывает сегодня еще многих людей в церковь, и Он хочет, чтобы в этой церкви, куда Он всех людей призывает, с разных местов земли, с разных поколений, с разных культур людей, в ту церковь. Да? И эта церковь должна быть место, как Herzensgemeinschaft по-немецки, да? То есть церковь, которая сердечно должны иметь общение. Господь призвал нас, Он хочет, чтобы мы общались друг с другом и со Христом. И церковь – это не есть какой-то клуб друзей, да? Где люди просто пришли как друзья, чтобы что-то... вместе там делать, да. Церковь не есть какой-то клуб единомышленников, как сегодня разные клубы есть, да, там люди приходят там вместе, потому что у них общее что-то есть, там компьютер, там еще что-то, да, Schießverein там и так далее. Нет, церковь – это есть семья. Церковь – это есть семья. Это драгоценно, что можно иметь на земле, это семью. Людей, которые тебе близки. Людей, которые ты их любишь, которые тебя любят. С этого нравится тебе, не нравится, но в церкви есть люди, которые Бог хотел их призвать, Бог призвал их, и они твои братья и сестры. Они тебе нравятся, не нравятся, Бог их призвал. И Бог хочет, чтобы в Его церкви мы научились себя любить. Как и мы наших детей воспитываем. Когда один ребенок рождается, у меня один только ребенок, а есть семья, я вижу у вас многих детей, и вы как родители, вы научаете детей, чтобы они понимали, что они не одни в семье. Что есть еще другие, им нужно делиться с другими, нужно научиться принимать других. Это мой брат, это моя сестра. Как такой пример читал, два брата поругались, что-то там подрались, и одному там было слишком больно, он ударился и пришлось в больницу. И когда в больнице его там вылечили, там рану зажили, там лейкопластырь повесили, еще врач ему дал конфетку, он говорит: можете мне еще одну дать, я хочу моему брату дать. Да, то есть вот такое правильное детское было отношение, то есть у него есть брат, хотя брат его побил, ударил его, да, но это мой брат, им нужно с ним делиться, нужно показать ему любовь, что я его люблю. И также и в церкви мы должны принимать братьев и сестер, хотя они, может быть, для нас не такие непонятливые, какие комиши, да, такие для нас, но они братья. Бог их призвал в церковь, и Бог хочет, чтобы мы этих братьев и сестер научились любить. То есть семья – это подарок Божий. И семью нужно, по-немецки, pflegen, это ухаживать. Как мы сегодня ухаживаем за машиной, ухаживаем за нашу обувью, за нашими одеждами ухаживаем, чтобы еще дольше носить их. А церковь, тем более, это же есть Божья семья. И Бог хочет, чтобы мы ее ухаживали. Как я ухаживаю за моей женой, за моими детьми, чтобы у нас гармоническая обстановка была в семье. Все, что негативно, мы стараемся убрать. Споры, ругательства, недовольство, чтобы иметь мир. И также церковь, ее нужно ухаживать за ней. Сегодня я хотел показать некоторые пункты, чтобы мы понимали, как нам можно эту любовь дальше в церкви давать. Первые два пункта мы должны очень важно отметить. Первое. Еще не идет, да? Окей. Lassen wir es. Я буду говорить, вы пишите, если вы пробуете, пишите. Любовь, первое, это признак христианства. Любовь, это есть признак христианства. У меня такая картинка была, что, к сожалению, я сейчас не могу показать, потому что техника сейчас lassen uns im Stich. Вы знаете машины. У машины есть номер, да? У машины есть номер. Вот когда, скажем, кто-то заезжает сейчас во двор, да, мы смотрим номер у него, Paderborn, да, там Paderborn. То вы сразу скажете: о, там человек с Paderborn к нам приехал. То есть машина, номер определяет, откуда человек приехал. И также в этом мире, как мы можем определить христианство? Что такое христианство? Я, Dankeschön, genau, техника нас обратно помогла. Слава Господу. Да. Да, машина. Первое. У машины есть номер. И номер определяет, откуда человек приехал. Христианство это тоже. У нас есть тоже есть признак. Как можно определить христианство? Не в больших домах, храмах. Да, не в больших храмах. Сегодня люди определяют: а вот там церковь здоровая, такой купол, да, там вот церковь. Нет, Иисус сказал следующее. Иоанна 13 глава 34 по 35. Знакомые стихи. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 по 35, там Иисус говорит: любите друг друга, как я возлюбил вас. И этим мир, что? Узнают, что вы мои ученики. Мир узнает, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между друг другом. Вот это как раз есть признак, это как раз есть то, о чем хотел Иисус сказать. Любовь в церкви – это есть признак христианства. Там есть христианство, там Иисус, там люди любят друг друга. Этим мы презентируем Иисуса Христа. Сегодня Женя читала из Фессалоникийца. Мы презентируем Христа, мы его презентанты. Иисус говорит: если вы будете любить, то мир узнает, что вы мои ученики. Второе, мы должны очень важно отметить, это любовь Богу. И любовь братьям, сестрам, они очень вместе принадлежат. Их нельзя разделять. Евангелие, 1 Иоанна, письмо, 4 глава, 20 стих, нам говорит, Иоанн говорит, что если я говорю, что я люблю Бога, а брата ненавижу, то я обманщик, и этим я обманываю самого себя. Любовь Богу, любовь братьям, сестрам, это очень вместе принадлежит. Это мы должны всегда помнить. Очень вместе принадлежит. Если кто-то не любит своего брата, ненавидит его, то Библия говорит, что он обманщик. То есть он еще даже, может быть, не родился свыше, он даже, может, еще не христианин. Из-за этого это самообман. Если человек говорит, что я люблю Бога, а брата ненавидит, которого он видит. Из-за этого я говорю: как ты можешь говорить, ты брата Бога любишь, если ты не видишь, а брата, которого ты видишь реально, его не любишь? Это же не подходит, это не соответствует. Третье. Любовь должна быть очень истинной, настоящей, действительной. Римлян 12 глава, 9 стих. Римлян 12 глава, 9 стих. Здесь апостол Павел пишет Римлян церкви, практическое хождение церкви, то есть что должна церковь делать, как она должна представлять Иисуса Христа. И он начинает в 12 главе с 9 стиха следующее. Он говорит: «Любовь пусть будет нелицемерна». Любовь пусть будет нелицемерна. То есть она должна быть искренна, настоящей. Конечно, мы можем в нашей жизни очень много искусственно что-то сделать. То есть что-то dimension was vormachen по-немецки. Да, vormachen. То есть что-то на показуху сделать, а в истине внутри мы вообще даже к этому никакому отношения не имеем. Это есть лицемерие. То есть когда я показываю то, что я, кем я не являюсь. Поэтому любовь должна быть настоящей. И даже другие переводы говорят сердечная любовь. Сердечная любовь. Настоящая, не искусственная, а настоящая. Хотя мы можем внешне показать одно, а в сердце иметь другое. Но Библия говорит, она должна быть нелицеприятна, нелицемерна. Гнушайтесь злого, держитесь добро. То есть мы должны все, что неправильное, ложное, мы должны это все убирать, оставлять в сторону, потому что это не соответствует Слову Божьему. Мы должны искать правильного, хорошего. С этого Библия призывает нас, мы все должны зло ненавидеть, а искать доброго, искать добра церкви, брату, сестре. Четвертое. Сердечная любовь должна у нас быть. Мы должны друг друга встречать с почестием, с почестью. Это говорит нам Римлян 12 глава 10 стих. Горячо любите друг друга в братолюбии, опережайтесь друг друга в почитательности. Почитательности, то есть почесть, давайте почесть, то есть уважение. Филиппийцам 2.3 нам говорит следующее. Филиппийцам 2.3. Послание Филиппийцам. Вторая глава, 3 стих. Ничего не делайте по честолюбию и по тщеславию, а в смирении разума считайте друг друга превосходнее себя. Превосходнее себя. То есть не ищите только все для себя. Не ищите своей славы. Не ищите, чтобы только вас уважали, чтобы только все ваше на вас внимание. Не ищите этого, апостол говорит. Наоборот, ищите другого человека, чтобы его выше поднять. Чтобы... Вот это мы должны искать. Мы должны друг друга встречать с почестью. То есть каждый человек в мире, тем более каждый человек верующий в церкви, достоин почести. Почему? Потому что Господь его создал, во-первых, и второе, Господь его искупил. Ты, сестра, искуплена Господом, ты, брат, искуплен Господом. Из-за этого я, как твой брат, я должен тебя уважать с почестью, я должен приходить навстречу тебе с почестью. Не смотреть на тебя вот так, высокомерно, а наоборот, я должен себя унижать и ставить тебя высоко. Об этом говорит нам Священное Писание. Это очень тяжело, но этому призывает нас Библия. Мы должны к этому научиться, мы должны к этому стремиться. Это есть то, что Господь от нас желает. Он сам себя уничижил, сам смирил себя, стал рабом, чтобы нас поднять. Так говорит Написание, чтобы нас поднять. Это сделал Иисус. Он не искал своей славы. Он мог там остаться на небе. Ему там было хорошо, во славе Отца Своего. Но Он пришел на землю ради нас, чтобы искупить нас, дать нам, восстановить в нас обратно вот это человек. Мы потеряли свое достоинство. Мы потеряли. Грех сделал человека очень, как, не знаю даже, как сказать, ниже скота. Об этом так говорит Библия, что человек стал после грехопадения уже не человек, он потерял свою славу. Но Господь пришел, чтобы восстановить, чтобы дать человеку обратно то, что, для чего он был создан, как человек. Из-за этого Иисус смирил себя, унизил себя. Из-за этого мы должны от нас не смотреть на нас, а искать другого. Мы должны не себя ставить важными в церкви, а искать другого брата, сестра, брата, сестру, чтобы ее поднять. Мы должны чтить друг друга, уважать, респект иметь друг другу, смирять себя. Об этом говорит нам апостол Павел. Это есть любовь. Следующее, пятое. Любовь друг к другу, это обозначает служить друг другу. Очень важный пункт. Служить друг другу. Мы знаем хороший пример. Иисус Христос, да, эта картинка показывает нам, когда Иисус умывал ноги ученикам. Он смирил себя. Ученики сидели в комнате, никто не нашел себя достойным взять эту работу на себя. Каждый думал, это же рабская работа, это низкая работа. В то время эту работу исполнял самый низкий раб у дома господина своего. Он стоял около двери, когда гости приходили, была очень пыльная дорога в Иерусалиме, сандали люди таскали, носили. И когда человек заходил, то этот раб брал кувшин с водой, брал полотенце, начал мыть людям ноги. Когда ученики, никто такую работу не хотел, это же... А Иисус смирил себя, взял эту рабскую работу на себя, этим показал пример. Он говорит, я вам показал пример. Поступайте так, как я поступил с вами. То есть служите друг другу. Это есть то, что мы должны научиться. Мы сегодня привыкли служить, чтобы нам служили, да? Мы привыкли, чтобы нам служили. А Библия призывает, чтобы мы служили друг другу. Апостол напишет в Римлян 12 глава 11 стих. Римлян 12 глава 11 стих. Рвение, не будьте ленивы, а будьте горящие в духе, служа Господу. Будьте горящие в духе, служите Господу. Служите друг другу. Галатам 5:13 нам говорит, чтобы мы служили друг другу. Галатам 5:13. Wenn es nicht geht, dann einfach ausmachen. Галатам 5:13. Второе полустище. Здесь написано, любовью служите друг другу. Любовью служите друг другу. Любовь должна вся быть мотивация служить друг другу. Наша мотивация должна быть, чтобы мы послужили к пользе друг другу. Это наша мотивация. Мы должны искать того, чтобы другому сделать добро. Служить ему. Апостол Петр пишет нам в 4 главе 10 стихе, чтобы мы служили тем даром, который Господь нам дал. 1 Петра 4:10. 1 Петра 4:10. Каждый, как получил дар, раздавайте его в служении между собою, как хорошие домостроители разнообразной благодати Божией. То есть Господь нам одарил очень разными дарами, способностями. Этими способностями мы должны другу служить. То есть Господь дал тебе дар, служи его этим даром в церкви, чтобы церковь, в которой ты находишься, могла назидаться. Потому что Библия говорит нам, что мы есть живой организм. Если вы посмотрите ваше тело состоит из разных членов. И каждый член в вашем теле служит для того, чтобы всему телу было хорошо. Ваши руки, они сразу реагируют, если, скажем, мозг дает функцию что-то сделать, там, сделать прическу, ваша рука начинает сразу голову, прическу делать, или там одеваться, штаны взять, одеть. То есть ваши руки действуют для того, чтобы телу было хорошо. И также все остальные члены в нашем организме. Они служат для того, чтобы всему телу было хорошо. Если все члены начинают свою функцию исполнять, то этим как раз наше тело, оно в хорошем состоянии. Когда одна рука, конечно, перестает свою функцию исполнять, то мы сразу замечаем, это мы ограничены, мы уже behindered, да, то есть мы уже не можем все делать. Это, хотя мы можем еще причесываться, но все равно какая-то функция не исполняется. То есть смотрите, как наши все члены, Бог создал тело так, чтобы все было, все служили члены к назиданию телу. И также тем более в духовном смысле церковь есть организм, то есть духовный организм, и Бог отделил нам разными дарами, чтобы мы этими дарами служили церкви, чтобы его церковь как организм имела здоровье, имела единство, имела мир. Вот это как раз связь между разными членами, связь между разными членами показывает нам, что они принадлежат друг другу. Бог так сделал, чтобы они вместе служили к общему телу. Это как раз есть благословение, когда верующие служат друг другу. Я прекрасно удивляюсь, когда мы строили у нас парпляц в нашей церкви, как все, я так наблюдал, как все наши братья и сестры, даже пожилые, молодые, дети, как они все участвовали в одном проекте. Когда замечаешь со стороны, смотришь, как каждый берет камень, такую лесенку, так передает камни, чтобы ложить, видя, как все сотрудничают в одно дело. И когда проповедь закончилась, все могли назидаться, радоваться, что они все общим могли послужить этому проекту. И тем более церковь есть духовный дом. Там мы должны упражнять себя. То есть мы, как камни, должны влаживать себя в это домостроительство. И этим растет духовный дом, где Святой Дух действует, и мы исполняемся радостью, мы видим результат, мы видим плод, и мы назидаемся, мы радуемся этим, что производит Господь в наших сердцах и также внешне. И Бог этого хочет, чтобы мы сегодня служили друг другу, чтобы мы назидали друг друга, потому что церковь – это есть его семья. Понимаете, каждое служение, каждый домашний круг, каждый семинар – это есть для того, чтобы мы могли все вместе научиться служить друг другу. Приходя туда, мы показываем, что мы все хотим делать одно дело. Мы хотим строить церковь Господню. Мы хотим, чтобы его церковь росла численно, а также и духовно. Это есть живое домостроительство. Если мы наши способности, которые Бог дал, влаживаем в церковь, если мы влаживаем наши дары, то мы видим, как церковь назидается, церковь утешается, братья и сестры утешаются. Люди научаются, отношения друг с другом, они становятся тесные. И мы видим и радуемся, мы возрастаем друг в друге, возрастаем в Господе. Это есть живое общение, которое Господь нас призывает. Служите друг другу. Найдите ваш дар лично, влаживайте свой дар в церковь, и вы увидите, как Господь благословит вас. Любовь друг к другу – это обозначает принимать друг друга. Тоже один из важных пунктов – принимать друг друга. Римлянам 14 глава, 1 стих, говорит нам следующее. В церкви, конечно, есть тоже разные взгляды, разные понятия, у некоторых, конечно, есть свои представления. Это все на своем месте, но Павел здесь призывает верующих, чтобы они не спорили к отношению разных мнений. Есть вещи второстепенные, есть вещи, которые вообще культурельные. Так что в церкви римлян люди начали спорить, можно мясо кушать, не можно вино пить. И были разные споры, разные рассогласия, непонимания. А Павел пишет им следующее. Он посвящает две главы, 14-15 главу, и объясняет им вот эти принципы, как с другом обращаться, если люди имеют разные понятия, разные взгляды, разные вещи, которые они понимают. И он пишет следующее. 14 глава, 1 стих Римлянам. Смотрите, что он говорит им. «А того, кто слаб в вере, принимайте, но не для того, чтобы судить его соображение». Он говорит, принимайте друг друга. Не осуждайте его соображения, не осуждайте его взгляды, его понятия. Примите его. В 15 главе он пишет, как Господь принял вас, принимайте друг друга. Это нам очень тяжело нам сегодня бывает, когда мы видим, что кто-то по-другому думает второстепенно. Есть, конечно, в церкви самые фундаментальные вещи. О них даже нельзя спорить. У вас это есть в церкви. Называется «Глябусгрундляга», да, «Основание веры», где вы проходили по пунктам «Иисус есть Бог», там, и такие вещи, там, «Триединство Бога», там, «Вера только через благодать» и так далее. Все эти важные пункты, которые вообще нельзя в церкви спорить, они фундаментальные. Но есть вещи второстепенные. Есть вещи вообще, которые культурельные. И в этом как раз в тексте верующие начали спорить о культурельных вещах. Мясо кушать, вино пить и так далее. Апостол говорит, не осуждайте друг друга. Он говорит, не начинайте спорить. Примите друг друга, как и Христос принял вас. Мы должны научиться принимать другие мнения, принимать другие взгляды, не осуждать этих братьев и сестер. Мы должны принимать друг друга. Конечно, в церкви есть разные еще, как по-немецки, «Eckenkanten», да, есть еще много недостатков в церкви, это в каждой церкви есть. Нету сегодня церкви, которая сказала, у нас ничего, нету проблем. Есть в церкви разные, потому что разные характеры сталкиваются, понимаете? Разные характеры в церкви сталкиваются. У каждого у нас есть свой характер, свои прегунген, впечатления, взгляды. И все мы, как раз, когда мы начинаем вот этими второстепенными вещами сталкиваться друг с другом, или даже, может, с культурными вещами, а у нас так было, а у нас вот так, а я так понимаю, я так был воспитан, да? И когда мы сталкиваемся друг с другом, у нас бывают такие недопонимания, райбоган, да? И как раз это есть проблематика, что люди начинают друг друга игнорировать, я не хочу с ним, он для меня не симпатический, я не понимаю его, и дистанция получается. И это неправильно. Христос принял нас, какими мы были, какими мы есть. Если бы Христос бы начал, поставил список и написал бы, да нет, он такой-то, у него, он там родился, в Казахстане там вообще казахи такие, да, те вообще такие, да, написал бы, ну как я могу его принять, я вообще не могу его принять, они такие люди вообще, да. Нет, Христос нам вообще ничего не делал, он нас принял, какими мы были. Он нас не осуждал, он нас принял, какими мы есть. Позже мы посмотрим учеников, у Иисуса было 12 учеников, все разные были. Это мы в конце еще посмотрим, как Иисус их принял и как он хотел научить, чтобы они друг друга принимали. То есть принимайте друг друга. Это тяжело. Нам легче принять человека, который так же думает, как и мы. О, да? Да? Нам легче принять человека. То есть единомышленника. Вот он так же, я с ним понимаю, у нас такая гармония. А вот с этим братом, не, я его не понимаю как-то, не знаю. У него такие взгляды другие. Это тяжело. Нам нужно научиться, братья и сестры. Нам нужно научиться. Нам нужно научиться принимать друг друга. Это есть, тоже есть любовь. Посмотрите, 15 глава, 7 стих. 15 глава, это Римлян, 15 глава, 7 стих. Римлян 15:7. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас к славе Божьей. В 1 Фессалоникийцам 4:9. 1 Фессалоникийцам 4:9. Апостол пишет следующее. Церковь была очень примерная, церковь Фессалоникийцам, апостол хвалил ее, апостол радовался их в их вере, в их любви, в их надежде. И он хорошую, скажем, такую отметку сделал. Он пишет, что о любви к братьям у меня нету даже, как это по-немецки, nicht nötig, то есть даже не нужно вам об этом даже писать, потому что сам Бог научил вас любить. То есть в других церквях апостолы писали очень много о любви, а в этой фессалоникийской церкви у него нет даже нужды написать, то есть не то, что нужды, он видел, что они живут в этой любви. И он не писал очень много, там, как другим письмам он очень много писал о любви, потому что видел, в Коринфской церкви там были споры, недовольства, люди неправильно обращались друг с другом. А в этой Фессалоникийской церкви он, смотрите, что пишет следующее. 4.9 Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 4.9. Он пишет следующее им. «А относительно, братья любые, вы не имеете нужды в том, чтобы мне писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». У него не было нужды писать им, ибо они сами были научены Богом любить. Они это практиковали, они жили. Дальше мы читаем 10 стих. «Ибо вы и делаете это по отношению ко всем братьям». Это слово «ко всем братьям» означает, что они не только приняли своих братьев в церкви, может быть, евреев только, а всех братьев, там были еще язычники братья, там другие культуры были, греки. Я знаю сегодня такой пример, может, Ваня уже вам рассказывал, Гернер, один черный был, черный, ну, Шварце, да, пошел, хотел быть в белой церкви, то есть люди белые, да, пришел туда, а его говорят, нет, мы тебя не можем здесь, ты белый, ты черный, то есть, да, не можем тебя здесь принять. Он такой огорченный был, сел там на лавку, сидел, так голову склонил. И раз так подходит ему Иисус, так, скажем, да, такой пример. Говорит, что ты здесь делаешь? Я говорю, а я ходил в церковь, а меня не приняли. Говорит, а ничего, меня тоже не приняли туда. Понимаете, да? То есть как церковь может стать, что в таком состоянии, даже как апостол, как Иисус пишет в церкви Ладыской, что я стою за дверью и стучу туда, потому что церковь уже Иисуса за дверь поставила. Это очень опасно, потому что сам Бог хочет, чтобы мы сегодня научились принимать и других братьев. Если Бог ставит других, посылает, скажем, даже, ну, в нашей церкви нет, у нас только приходит один турок к нам в церковь. Но он сам, я с ним разговаривал, так, он мне открыл свою душу, мы разговаривали, он говорит, когда был в одной церкви, ему тоже было неуютно, когда все на него так смотрели косо, там все русские говорящие, а тут раз приходит турок, да, там, да, что там такое, кто там такой, да. То есть мы должны от этого уйти, дорогие братья и сестры, мы должны принимать людей, кто к нам не пришел бы, да, какой бы там черный или чинезы там, мы должны принимать людей. Мы должны научиться, потому что церковь Фессалоникийцев, она принимала всех братьев. Она любила всех братьев, не только своих в церкви, своих евреев, может быть, а также и других братьев, которые были вокруг других церквей. Мы должны научиться принимать друг друга. Это к этому призывает Иисус нас. Следующее, любовь друг к другу, это тоже один из важных пунктов, иметь открытость друг с другом. Иметь открытость друг с другом. В церкви должна быть такая атмосфера создать, чтобы я с моими проблемами, с моими трудностями мог не бояться прийти и раскрыть мою душу и сказать, братья и сестры, вот в таком я обстоятельстве, помогите мне, пожалуйста. Часто сегодня верующие закрываются, они боятся, потому что, может быть, услышали о них что-то негативное, кто-то рассказал что-то про них плохое, и люди закрываются. Знаете такое чувство, когда ты закрываешься, никому не открываешься? Это не должно быть. Церковь, она должна быть такая обстоятельство, где я мог прийти. Помните, когда апостолы были гонимы за веру, когда в Деяния апостолов описывается, когда они были гнаны за веру, написано, они куда пошли сперва? К своим. Они пришли к своим, они пришли в церковь, они знали, там есть люди, которые нас поддержат, которым мы можем повествовать им о все, что мы пережили. И они будут за нас молиться. 4 глава написано, церковь молилась за апостолов, просили Бога дерзновения, чтобы апостолы дальше проповедовали. То есть открытость, открытую атмосферу создать. Это обозначает, что касается открытости, мы можем друг с другом открыто об всем говорить. Церковь должна быть той церковью, чтобы мы могли научиться открыто говорить даже о наших грехах, о наших проблемах. Где я мог найти брата, сестру и говорить, можно с тобой поговорить? Я хотел бы поговорить с тобой. Помоги, пожалуйста, мне. Можно мне помолиться? То есть все наши нужды, радости, проблемы можно с другом делиться. Это очень важно. Делиться друг с другом. Разговаривать с другом. Общаться друг с другом. Не бояться что-то сказать, чтобы мне плохо подумают, там, дальше расскажут. Это очень важный пункт. Если мы что-то открываем друг другу, зельсдорга, то есть душа впечатления, то мы должны научиться даже не говорить дальше. Это очень важно. Потому что этим может потеряться доверие. Это может потеряться доверие. Это очень опасно, когда в церкви нет доверия больше. Когда ты закрываешься себя, не можешь никому больше рассказать что-то. Из этого очень много может сломаться в церкви. Это доверие может поломаться, когда мы что-то дальше говорим. Кто-то нам рассказал что-то, мы дальше за спинами рассказываем дальше. Очень опасно. С этого открытые обстоятельства мы должны создать. Это есть тоже признак любви. Яков пишет 5 главе 16 стихом. Яков 5, 16. Там говорится... Якова 5.16. Якова 5.16. Поэтому исповедуйте грехи друг другу и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Исповедуйте перед другом ваши грехи. Не бойтесь рассказать ваши негативные стороны. Часто мы все хотим показать себя хорошим. Ну, все у нас есть негативные стороны. Все мы склонны ко греху. И хорошо, когда я могу прийти и исповедовать. Сказать, брат, вот так и так у меня. Помоги, пожалуйста, помолись за меня. Открытость. И там мы должны, очень важно, не говорить дальше. Если я помолился с братом, он раскрыл мне. Конечно, если очень еще трудные ситуации, где я должен подключить других людей, если я вижу, что я дальше не могу помочь, то мы должны, может, других людей подключить и так далее. Следующее. Восьмое. Любовь друг друга обозначает уважать, почитать друг друга. По-немецки aufeinander achten. Это не обозначает, что я должен контролировать человека, да, что там он делает, там, за ним наблюдать. Да. Есть сегодня церкви, которые посылают шпионов, чтобы наблюдать за своими членами церкви, где они ходят, что они делают. Об этом Библия не говорит нам. Посылать шпионов. Больше слово achten по-русски переводится уважать, почитать. К этому стих Евреям 10.24. Евреям 10.24. Евреям 10.24. Очень важный стих. «И будем внимательны друг к другу». Только слово не «внимательны» по-русски переводится, по-немецки переводится «achten». «Lass uns aufeinander achten». «Внимательны». То есть, чтобы не быть в таком, чтобы не равнодушно было, что как брата там дела. Мы должны здесь быть внимательны друг к другу. Так, чтобы побуждать друг друга к любви и к добрым делам. То есть, побуждать друг друга. То есть произвести в сердце человека вот эту любовь, чтобы, брат, мы призваны, мы христиане, давай, не унывай. Если мы видим, что брат, может быть, у него плохо в жизни, может быть, он трудности имеет какие-то, то есть побуждать друг друга действовать, то есть добрым делам. Следующее, 25 стихом говорит, не покидайте ваше собрание, как есть у некоторых обычаи, а увещевайте друг друга. И тем более, чем больше вы видите, что приближается тот день, то есть день Иисуса Христа, пришествие Его. То есть Библия призывает нас друг друга ободрять к любви, к добрым делам. Если мы видим брат в грехе, мы должны его увещевать, наставить его, обратно привести в то состояние, в котором он должен быть. Иисус говорит в Лука 17 глава 3 по 4. Евангелие от Лука 17 глава 3 по 4. Лука 17, 3 по 4. «Смотрите за собой», Иисус говорит, «смотрите за собой. Если твой брат согрешит, укори его. Если он покается, прости ему». Это все связывается в этом, чтобы мы уважали друг друга, искали друг друга, чтобы нам никто не был равнодушен. Следующее, 9, это за друг друга молиться. За друг друга молиться. Мы знаем из Писания День апостола, 12 глава, 5 стих, когда Петр был в тюрьме, когда церковь услышала, что он находился в тюрьме, написано, что они начали молиться за него. День апостола, 12, 5, Петр был в темнице, церковь за него молилась. Павел позже пишет в своих письмах, чтобы за него молились, потому что он тоже нуждался в молитве. Это тоже есть очень хороший признак любви, когда мы молимся за друг друга, когда мы в молитве приносим нужды брата и сестры. Этим мы показываем тоже любовь. Молиться. Молитесь за друг друга, говорит нам Библия. 10. Любовь друг к другу, это обозначает друг другу помогать. Друг другу помогать. Библия говорит нам, что Иисус отдал свою жизнь за нас. И этим мы должны тоже отдавать свою жизнь за друг друга. Галатам 6:1-2, там описывается, что если мы видим, член страдает, то мы должны помочь этому члену. То есть разные нужды в церкви, есть материальные нужды, когда у кого-то что-то нету, недостаток, может, материальный, у кого-то может больше, тот может помочь. Об этом Ян пишет в своем письме. Да, если я вижу брата, он нуждается, а я имею имущество, то я должен поделиться с ним. То есть нужды в церкви есть разные. Есть и духовные нужды, да, есть материальные, духовные нужды. Я призван как член церкви помогать, принять те трудности, те переживания других братьев и сестер на свои плечи, потому что одному тяжело таскать бремя, а когда другой подставит свое плечо, это легче перенести. Из этого это одно сказать, брат, все нормально будет, да? А другое подставить свое плечо и сказать, брат, давай, я понесу твои переживания, я с тобой, я тебя не оставлю. Это сделал Иисус, Он тоже пришел на землю, не просто нам сказал, все в порядке будет, да, не переживайте. Иисус, Он взял наше бремя на Себя, Он понес наши грехи на Себя. Я к этому призываю, чтобы мы тоже могли проявлять такую же любовь, как Иисус проявлял. Свое плечо подставить, может быть, поделиться своими деньгами, поделиться своим временем, посетить, утешить. Я, например, слышал, что была такая олимпиада для этих бегиндоты, как это называется, да? Есть такие олимпиады, знаете, да? Да, паралимпиада, да, там бегиндоты на коляске, там, да, кого-то на костылях, там. И я слышал такой пример, что когда они начали бегать, одного человека, ну, как, когда нету, скажем, полноги, да, там есть такие, как это называется, протезы, да, вот такая была, такой спорт был, они начали бегать. И когда один бежал впереди уже почти что к цели, у него раз что-то сломалось, и он упал. И другой, когда уже его догнал, он не просто мимо него пробежал, он взял его, да, так, начал с ним бежать. Другие, которые в конце еще были, они подбежали тоже, не просто пробежали, они взяли его тоже, и все вместе прибежали к цели. Вот такой хороший такой пример, который показывает, как хорошо, когда мы видим кого-то лежащего, не просто пробежи мимо, главное, чтобы я достиг свою цель, да, а могли взять эту нужду на себя и вместе все прийти к одной цели. Это прекрасно, когда мы этим делимся, этим ставим свои плечи там, где у кого-то трудно. Это прекрасно, это как раз есть любовь, когда я готов отдать свою жизнь за других. Это сделал Иисус. Он готов отдать свою жизнь за других. Это есть любовь. Это есть прекрасно, когда в церкви это практикуется, когда церковь живет вот этой любовью. Теперь я хотел показать некоторые вещи, которые мы должны не делать. Мы сейчас посмотрели 10 пунктов, что мы должны делать, чтобы проявить любовь. Теперь мы посмотрим некоторые дела, которые мы должны избегать. От них мы должны уклоняться. Эти дела, которые, если мы будем их делать, то они, наоборот, они все могут сломать. 3 пункта. Первое, очень важный пункт, один из важных пунктов, который я лично в своей жизни пережил, и я вижу в своей церкви, эту опасность, вот это дело, оно очень плохое, об этом мы должны избегать. Первое. За спинами говорить, это ломает любовь. За спинами говорить, это ломает любовь. Сплетничать, да, к этому сплетни говорятся. У нас такой церкви был пример, у нас брат один был, у него такая работа была, он ходил по участку и собирал там мусор, там, ну, там, бутылки, там, ну, разные вещи. Один раз он видел бутылку, там пиво было. Ну, так получилось, он так, у нас как была так церковь, вот так скажем, да, он вот так сзади был, собрал пиво и вот так вышел с угла с этим, с бутылкой. А другой брат увидел, что он с бутылкой вышел с угла. И что он сделал? Он пошел, рассказал братьям. Там брат за углом, там певца выпил. И пошли слухи, там брат пиво пил, брат пиво пил. Видите, да, что бы нужно ему делать? Подойти и спросить. Брат, я вот тебя с пивом увидел. Я не хочу сейчас плохое думать о тебе. Он мог сказать, да, вот там бутылка валялась, я собрал ее. Все прошло бы. А когда человек не подходит лично и говорит, а когда за спинами, дальше говорит, это очень опасно, это ломает доверие. Это приносит очень много недоверия, очень много разочарования, очень много раздражения и так далее. Это очень опасно. Вот это Библия нас призывает, чтобы мы нашим языком были очень осторожны. Иаков 1:26. Нашим языком мы должны быть очень осторожны. Язык очень много может привести, пишет Иаков. Он один из маленьких членов, но он очень много может сделать. И он приводит пример. Один костер, да, можно одной спичкой, раз так, такой может костер быть здоровый. Из-за этого языком нашим мы должны быть очень осторожны. Иаков 1:26. Здесь говорится, если кто-нибудь думает, что он религиозен, но не обуздывает свой язык, а обманывает свое сердце, то это религия суетна. Или это служение, некоторые переводы говорится. Суетна, то есть напрасно. Она бессмысленна, она Богом не будет принята, если мы наш язык не можем обуздывать, не можем контролировать. У меня тоже такой один был случай, такой был, мы с братом один поехали, мой брат в церкви, по вере, работал маляром в психиатрии, там было у него такое, ну, ауфтраг получил, и там была одна женщина, которая попала в эту психиатрию, и она ему рассказала о своей жизни, там, и он как-то говорит, Алекс, давай поедем посетим ее, там, с пением, там, может, словом Божьим, там, утешим ее, расскажем ей. Ну, мы поехали только к ней вдвоем. Он играл на гитаре, я там слово говорил. Она, ну, как переживала, ходила и курила там, по всей комнате. Ну, как, вы знаете, если в комнате кто-то курит, да, и на тебя одежду передается. Ну, мы после этого на собрание поехали. Обкуренные были, конечно, да, и сидим сзади, там, сели на заднюю лавку, чтобы кто-то нас не видел. А я уже слышу, братья, приди, там что-то так назад смотрят, что-то там, ну, что-то, наверное, закурили братья, и тоже так слухи пошли, что да, мы где-то курили, да. Тоже вот такие вещи, мелочи, скажем, да, но это очень опасно, потому что сразу в тебя принесет такое в сердце недоверие братьям, и получается, что и братья потом виновны в некоторых вещах. Из-за этого научимся не говорить «за», а говорить «директ». Увидел что-то у братьев, услышал, не верь слухам, а то бывают слухи так. Один сказал так, пришло другому, другой еще там басню сделал, другим передал, те еще добавили, и в конце там получилась такая басня, что никто не знает, что теперь правда. Услышали что-то? Позвоните и спросите, брат, я не хочу плохо тебе думать, но я просто хотел узнать, я такое слышала, правда это или нет. Если что-то увидел, подойди лично и скажи, и спроси, и так далее. А не говори за спинами. Второе, тоже один из важных пунктов, это часто... Предрассудки или предубеждения делают часто любовь или ломают любовь. Когда мы слишком быстро, как это делаем, предрассудки или предубеждения. Да. Мы часто, если, честно говоря, мы очень мало знаем друг друга. Очень мало о друг друге знаем. Иногда бывает так, что если мы мало знаем, то мы сразу начинаем какие-то предрассудки делать. Я зашел в интернет, просто это слово «фаурт», или хотел узнать, и я там нашел такую интересную статистику. Был такой знак, там написано было, что немцы думают о других. Да? Что немцы думают о других. Там были разные страны, там Франция, Польша, и все вот эти страны вокруг. И там можно нажать на Францию, и ты... Там перечислится все, что немцы думают о французов. Да? То есть такие быстрые предрассудки. Люди часто делают, ах, они все такие. Да я знаю этих русских. Они такие плохие все. У нас на работе, говорит, так один сказал, другой, нет, неправда. У нас есть русские, которые не такие. Смотри, вот тот, они нормальные. А когда другие думают, да, один русский такой сделал, значит, все русские такие плохие. Хотя лично человека не знаешь. Даже с ним не знакомился, не жил с ним, не пожил там пару дней, не увидел, как он относится так и так. Мы сразу предрассудки делаем, сразу какие-то предубеждения. Это как раз неправильно. мы не должны иметь насчет нашего братья и сестер какие-то быстрые предрассудки. Мы должны научиться друг друга больше знать. Чем больше друга знаю, тем у меня не будет каких-то предрассудков, быстрых таких предубеждений. Я начну понимать, что нет, я знаю, почему так прореагировал. Я его очень хорошо знаю. Друзья всегда хорошо знают, почему ты так прореагировал. Не так ли, да? Если у тебя есть хороший друг, с которым ты открываешь свою душу, который тебя лучше знает. Или если другие люди о тебе что-то скажут, он скажет: стоп, Алекс, я знаю, почему так сказал или сделал. Потому что так и так, и так. Я его хорошо знаю. Другие меня не знают. Они не могут так думать. У нас тоже был такой случай в церкви. Мы так стали на проплации. Ну, утром у нас такой брат, если он приветствует других гостей, там, и ну, там руку пожимает, доброе утро желает. И братья подсоединяются, и мы так такой разговор ведем. Там такой был случай, что у нас была одна тема. Тема была самоубийство. Там один брат вопрос задал, и как-то мы размышляли. А другой брат там вышел с машины, и он только мимо проходил, и одно слово только услышал, да, что я сказал. Он весь смысл не понял, просто так мимо прошел и услышал что-то там, что я сказал. И потом вроде сказал: вот Алекс такой, да он так думает, что да. А другой говорит: нет, я стоял, я слышал, я знаю, что он сказал. Понимаете, вот так часто мы ухом услышали что-то, или там что-то, и потом уже свой предрассудок имеем. Вот так он думает, такой он человек. Это неправильно, это Библия об этом не говорит. Мы должны не иметь предрассудки перед братьями. Мы должны научиться друг друга знакомиться и больше друг друга знать. И последнее, это один из тоже фундаментальных вещей, которые мы вообще не должны их делать. Здесь говорится, друг друга не прощать. Это делает любовь. Или ломает любовь. Не прощать. Иисус Христос хочет, чтобы мы в церкви прощали. Прощали обиды, прощали разные слухи, о которых нас говорят люди, прощали все, что нам плохое причинили, мы должны научиться прощать. Об этом Библия очень много об этом пишет. Хотел только 3 стиха нам сегодня дать. Ефесянам 4:2. Ефесянам 4:2. Ефесянам 4 глава, 2 стих. Со всем смирением и кротостью, с долготерпением, терпя друг друга в любви, стараясь сохранять единство Духа и связящую узах мира. Со всем смирением, кротостью и долготерпением, терпя друг друга в любви. Терпя друг друга в любви. Ефесянам 4:25-5:2. 25 стих. Ефесянам 25 по 5 главе 2 стих. Поэтому, сняв с себя ложь, говорите истину друг другу со всеми ближними, потому что вы члены друг другу. Гневайтесь, но не грешите, пусть не заходит солнце в вашем негодовании, и не давайте месту дьяволу, и так далее. То есть по 5 главе 2 стих, там дальше пишет, 5 глава с 1 стиха. Итак, будьте подражатели Богу, как возлюбленные дети, и ходите в любви, как и Христос возлюбил вас и отдал себя за вас, как приношение к жертву Богу в благоухании запах. То есть подражатель Богу, как Он нам простил, как нам Он нам свое милосердие показал, так и мы должны друг другу быть милостивы и прощать друг другу. И Колоссянам 3 глава, 12-14 стих. Колоссянам 3 глава, 12-14 стих. Итак, отвлекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, во внутренность, исполненную сострадания, в доброму, смирению, кротость, долготерпение, терпя друг друга и прощая друг друга, если кто-нибудь кого-то имеет жалобу, как и Господь простил вас, так и вы прощайте. Иисус хочет, чтобы мы прощали. Он сам такой нам прекрасный дал пример в Матфея 18 глава, 23-35 стих. Не будем его читать, там описывается, Иисус такую притчу сделал, когда один должник имел у кого-то долги, и тот... У одного царя, и царь его хотел уже в тюрьму бросить всю его семью, он просил милости: пожалуйста, пожалуйста, я тебе отплачу все. Он его помиловал, отпустил его, и когда тот вышел от царя, шел по дороге, увидел своего тоже товарища, которому там чуть-чуть там должен, он его схватил за шкирку, там, давай мне назад все. И когда господин услышал, царь, что он так поступил с этим человеком, он его бросил в тюрьму. Потому что там Иисус учит, чтобы мы прощали, чтобы мы мелочи прощали. Знаете, если вы задумаетесь лично для вашей жизни, сколько Господь вам простил все ваши долги, грехи, беззакония, которые вы сделали Ему, или если мы не сможем мелочи простить, которые нам причинили люди, то это плохо. Потому что тогда мы еще даже не поняли, что такое прощение. Если мы не поняли, сколько нам Иисус простил. Из этого Иисус хочет, чтобы мы прощали. То есть эти три дела, которые мы должны избегать и уклоняться. Теперь посмотрим в конце пример учеников. Мы знаем, у Иисуса были 12 учеников, и они все были разные. Если мы охарактеризовали бы этих людей, какие у них были характеры, то мы увидим, у них были разные характеры. Например, Петр, написано о нем, что Петр был очень такой, по-немецки, eine unstabile Dampfmaschine, то есть он был такой очень энергичный, то есть такая парная машина, да, он самый первый был такой, Иисус, я, вперед, там все такое, да. Другие были, Иоанн, Иаков, они были уже такие, по-немецки, Hitzköpfe, то есть такие горячие головы, они готовы были сразу, когда Иисуса они приняли самаряне на ночлег, они говорят, Иисус, огонь пошли с неба, чтобы только их уничтожить, таких людей. Да, такие были тоже такие Hitzköpfe, да, очень горячие люди. Потом был Томас такой, да я не знаю, такой сомневающий. Ну, Иисус воскрес, да не знаю, если вот я бы там потрогал, тогда бы, да, там, я поверил бы, да, такой сомневающий человек такой, не знаю, да может быть. Потом был Матфей, он был очень такой, как этот, мытарь, да, который деньги брал, штоер, то есть залог у людей. Его тоже такая профессия была, да, легальными вещами занимался, да, такой человек. Он был друг римлянам, он работал за римлянов. Да? Потом у нас есть Симон, он был член такой одной партии, которые бастовали против римлян, это были целоты. Он там написано, что Симон целот, да? То есть он был такой, в такой партии, такой боевой партии, то есть ребель, который противился против римской армии. И, конечно, Иуда был вор, обманщик. Вот такие, не все, конечно, ученики. Вот такая характеристика. Вопрос себе, как эти ученики могли оставаться вместе? Разные люди. Как они могли вместе вообще пребывать? Такие разные люди. Одно, что мы видим в Писании, Иисус Христос их соединял. Иисус Христос их соединял. Вот это можно понять. И в церкви как раз мы все разные, все с разных культур, с разных, может быть, пониманий, с разных воспитаний. Но все равно, что нас соединяет в церкви, это есть Христос Иисус, который нас всех искупил дорого, заплатил свою драгоценную кровь, чтобы мы были вместе. Это и есть самое сильное свидетельство, когда мы показываем друг другу любовь. И Дух Святой, который живет в нас, Он помогает нам любить друг друга. Он помогает нам. Он в нас. Мы сегодня слышали, Женя говорит, что от себя мы не сможем никогда эту любовь дальше дать. Любовь – это плод Святого Духа, когда Он нас действует в нашей жизни, изменяет наш характер. Это есть плод, когда мы приносим эту любовь. И результат, конечно, что люди увидят это свидетельство, этот признак. Там дети Божьи. Это есть свидетельство миру. И в конце еще этот стих, 1 Иоанна 3:18, да, что как Иоанн пишет здесь, «Дети мои, не будем любить хорошими словами, прекрасными словами, а в деле, в истине». Да, это как раз то, что мы должны учиться. Пусть церковь, которая здесь, в Дюссельдорфе, пусть в вашей церкви тоже будет признак, это есть любовь. Признак, это есть любовь. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Дадим еще возможность к молитве, кого побуждает сердце молиться Господу. Может быть, вы увидели сегодня очень много недостатков в себе. Может быть, вы увидели, что вы многие вещи не так делали. То можете сегодня тоже Господу попросить прощения, в искренности сказать Ему, что в вашем сердце Господь готов наполнить ваше сердце вновь своим духом, наполнить вас своим присутствием, помочь в вашей жизни, чтобы в вашей церкви, где вы здесь находитесь как члены, могли давать эту любовь дальше друг другу, и ваша церковь будет расти, ваша церковь будет стабильна, сильна. Это Господь даст свое благословение. Если мы будем действительно искать Его присутствие, ходить смиренно пред Ним, будем друг друга встречать с милосердием, с благодатью, и Господь благословит нас. Аминь. Будем еще молиться. За Твою прекрасную, великую, Господь, любовь. Спасибо Тебе, что Ты в Иисусе Христе нас принял, Господь, такими, какими мы есть. Я очень благодарен Тебе, Господь, что Ты не делал какие-то быстрые предрассудки. Спасибо Тебе, что Ты не делал какие-то быстрые предупреждения. Господь, спасибо Тебе, что Ты нас принял такими, которыми мы были. Ты знал о нас все, Господь. Ты знал о нас все, чем мы даже больше о себе знаем. Потому что Ты видишь нас глубоко в сердце наше. Все наши мотивы Ты знаешь наизусть. Господи, благодарность Тебе, что Ты смирил Себя, отдал Себя в жертву за нас, грешников, чтобы мы имели, Господь, прощение, могли иметь право быть Твоими детьми. Спасибо Тебе за эту привилегию, Господи. Научи нас теперь действительно жить этой любовью, жить Тобою, Господь, жить тем, что Ты нам дал, Господь. Ты нам вложил Духа Святого в нашу жизнь. Ты нам дал эту любовь, излил ее, Господь, через Святого Духа в нашу жизнь. Помоги нам, Господь, действительно, чтобы эта любовь просто действовала через нас, чтобы мы могли, как Ты говоришь в Слове, чтобы мы подражали Тебе, Господь, могли так же поступать, как Ты поступал с нами и поступаешь со всеми людьми, Господь. Я благодарю Тебя, действительно, за все эти благословения, которые мы в Иисусе Христе имеем. Спасибо Тебе, что Ты сегодня такой же, Господь. Сегодня же нас научаешь, как и Ты в те время писал или говорил апостолами, и чтобы они писали письма тем церквям, в которых они находились, что сегодня мы также, живя в этом уже 21 веке, мы сегодня, Господь, можем также знать и твердо быть, что Ты сегодня же такой же и действуешь сегодня Духом Святым в наше время. Спасибо Тебе за это, что Ты знаешь и наши нужды, знаешь все наши недостатки, Господи. Мы ложим Тебе и просим особенно о прощении там, где мы действительно, Господь, не прощаем, там, где мы быстро осуждаем наших братьев и сестер, там, где мы, Господи, не поступаем, как Тебе это угодно. Прости нам, Господь, за эти беззакония, за эти грехи. Очисти нас, действительно, чтобы мы могли научиться, Господь, эту любовь поступать, учиться встречать друг друга с милосердием, учиться принимать друг друга. Господи, научи нас, чтобы это не просто были пункты, которые мы сегодня просто затронули, но чтобы это действительно мы могли в сердце носить их, как у Тебя такое обширное сердце, где Ты всех нас принимаешь, где Ты за всех нас сейчас молишься, ходатайствуешь на небесах, как священник. Я благодарю Тебя, что мы Тебе не равнодушны, Господи, что Ты нас так сильно переживаешь, где нам больно, Тебе тоже больно, Господи. Спасибо Тебе за Твои сострадания. Помоги, чтобы у нас такие же чувства были, как у Тебя, Господи, сострадая с нашими братьями и сестрами, видя их нужду, Господь, чтобы мы не просто мимо прошли или закрыли глаза, но чтобы мы могли действительно протянуть руку и помочь. Благослови также здесь церковь моих братьев и сестер, Господь, чтобы я тоже мог быть для них благословением, хотя я в другой церкви, но я благодарю Тебя, что Ты дал возможность с ними знакомиться. Помоги мне тоже их принять в сердце мое, чтобы действительно их любить, Господь, помогать им. Господь, я благодарю Тебя всем сердцем, что Ты здесь действуешь, и благослови Ты церковь, чтобы она возрастала в любви, особенно также и численно, чтобы многие еще грешники, приходя сюда, могли приобрести мир и покой душам своим. Слава Тебе, благодарность за Твою любовь, за Твою славу, которую Ты, Господь, имеешь. Слава Тебе и хвала. Аминь.